1920 год. Красная армия, ликвидировав основные силы белых, одержала победу почти на всех фронтах гражданской войны. Но государства Антанты упорно не хотели помириться с мыслью о том, что советская власть оказалась несокрушимой, что она оказалась победительницей. Поэтому Антанта подготовила новый поход против Советской Республики. В апреле 1920 года войска интервентов вторглись в пределы Советской Украины. Одновременно на Южном фронте перешли в наступление остатки деникинских войск под командованием барона Врангеля. Для ликвидации опасности, нависшей над молодым советским государством, партия мобилизовала широкие народные массы. Отряды рабочих и крестьян шли на фронт защищать социалистическое отечество. Один из портовых приморских городов на юге России. В здании большого старинного особняка расположился революционный комитет. Днем и ночью не прекращается здесь сосредоточенная, напряженная работа.
Да-да. 184 подводам прибыть вовремя. Так. Все представить в условное время и место. Так. Татьяна, подойди.
У аппарата? Да. Товарищу Кошкина? Сейчас.
Да-да. Приняла Туркина. Передал Мальцев? Есть.
Слушайте, товарищ Кошкин сам через 5 минут позвонит. У аппарата? Товарищ Кошкин сам позвонит.
Товарищи, товарищ Кошкин просил передать по случаю приближения фронтовой полосы заседание сегодня часом раньше. Передать другим.
В просторной приемной несколько столов, заваленных папками с бумагами, ящики с оружием и боеприпасами. На стенах портреты Владимира Ильича Ленина, Карла Маркса и на алом полотнище лозунг «Вся власть советам». За массивной дубовой дверью, выходящей в приемную, кабинет председателя ревкома комиссара Романа Кошкина. У окна, за небольшим столом, работает машинистка Панова, молодая, красивая, элегантно одетая женщина. Возле нее матрос Швандя. Он в бушлате, опоясанном пулеметными лентами. Из-под низко надвинутой на лоб бескозырки с надписью на ленточке «Аврора» добродушно смотрит озорные, веселые глаза. Печатая какую-то бумагу, Панова продолжает разговор со Швандей.
Ну и вы, товарищ Швандя, там были?
Необходимо был. Вот как я, так мы, красные, на берегу стояли. А как вы обратно, французский крейсер с матросом. Все чисто, видать и слыхать. Вот выходит один из их прямо на середку и начинает крыть. Да... Начинает обратно крыть, товарищи, говорит, поднимайся против буржуев и офицерьев. Будь нам, говорит, за их жизнь.
Товарищ Ваня.
Я.
Ну, подойдите же к телефону.
Ага. Алло. Ну? Ну, ревком. Так что? Ну? Так. Убирайся обратно к черту. У меня тут без вас не управка, голова кругом идет. Некогда. Говорю, не отрывай пустяками от ударного дела. Да, буди, говорит, проливать за их кровь. Далее пошел и пошел крыть.
По-французски?
По-французски, чисто.
Но это вы же по-французски не понимаете, товарищ Ваня.
А что ж тут не понять? Буржуи кровь пили. Это хоть кто пойдет?
Да.
Да. Вот, глядим, далее подъезжает на катере сам. Бородища вокруг глаз. Волосище, как у попа. Как зыбля.
А это кто же сам?
Ну, Маркс. Кто ж крови?
Ну уж это вы, товарищ Швандзе, слишком много видели. Маркс давно умер.
Умер? Ну уж это вы, товарищ Панов, обратно. А кто ж, по-вашему, мировым пролетариатом командует? Братва на фронт идет. Да, как зыкне.
Ондя!
Я иду. Ну, товарищ Панова, я вам после расскажу.
Входит адъютант ревкома Грозной.
Товарищ Панов, прошу перепечатать срочно бумагу.
Это что, в два счета?
Ясно. Подчерк у меня довольно быстрый, так что я вам собственнолично продиктую.
Нет, не беспокойтесь. Я сама как-нибудь разберу. А что вы на меня так смотрите, а? На мне ведь ничего не написано.
Зато вы сами писаная красотка.
О, товарищ Грозной, вы вечно заставляете меня краснеть.
Каким родом?
Ну, словами, конечно.
А вы меня глазами. Не то что в краску, даже вот вгоняете.
Какой вы, однако, интересный в этом костюме.
Подходящий.
Очень-очень. Даже золотом расшит. Только что же вы все-таки на себя контрреволюционные штаны-то надели, а?
Да ведь это я для смеха, только вам показаться.
Ах, вот что.
А вот, пожалуйте-ка ручку.
Зачем?
Сами увидайте. Невредные штучки-то. Часики, браслетики.
Нет, товарищ Грозной, этого не надо.
Почему?
Ну, с какой же стати?
Да, значит, стоите того делу.
Что могут подумать?
Да пущай посмеют.
Ну и товарищ комиссар может увидеть.
А вы браслетик-то под рукав, а часики-то, значит, на грудях.
Нет, товарищ Грозной, вы уж оставьте это лучше при себе.
Ну, хорошо. Но имейте в виду, что я завсегда... Их при себе буду носить. Как пожелаете, всегда можете получить.
Дверь медленно открывается, и в приемную нерешительно входит пожилой седобородый человек. Это профессор Горностаев. За ним идет его жена. Поправив старенькую крылатку, профессор снимает шляпу и приближается к Пановой.
Кому я могу обратиться?
Так вот, товарищ Грозной, старший адъютант штаба.
Тебе чего?
Вы? Да-да. Дело в том, что люди с винтовками запечатали мою библиотеку.
А комиссар Вихрь сухорукий, что поселился в нашей квартире, забрал к себе всю обстановку, все заплевал, непристойно бронится. Зарезал трех кур и куриной кровью везде написал «Режь недорезанных буржуев».
Молодчага, Вихрь, сукин сын, придумал же, ну и голова. Искури революцию.
Я кур берегла.
Лёля, дело не в курах.
Да ты кто такой?
Я профессор Горностаев.
Профессор кислых щей? Что ж тебе нужно? Книжки твои мы в читальню заберем.
Так вот этого и не следует делать.
Но-но-но, ты нам не указывай. У тебя, может, тысячи книг на одного, а народу, может, на тысячу человек одна книжка? Это порядок.
Но ведь ему работать нужно.
Да что он работает?
Пишет.
Работа. Мы еще поглядим, что ты там пишешь. Может, контрреволюцию агитируешь?
Да-да.
Что да-да?
Я говорю, отчего у вас, мой друг, глаза испуганные?
У меня испуганные? Ну, я тебя зараз пугану. Швандя, забрать эту контру ко мне.
Вбегает Елисатов, деятель тыла. У него необыкновенно деловой озабоченный вид. Он опять куда-то торопится. На груди у него приколот большой красный бант.
Здравствуйте, товарищ.
Максим Иванович, Елена Ивановна, какими судьбами?
А вот, кур порезали, библиотеку запечатали, комиссар Вихрь.
Одну минуту, товарищ Грозной. Это профессор Горностай. Его вся Европа знает.
Ну, узнаем и мы. Да, он и сам предревком идет.
В дверях показался комиссар Роман Кошкин. Он в бескозырке, в простом матросском бушлате, из-под которого видна полосатая тельняшка. У комиссара усталое лицо и воспаленные от бессонных ночей глаза.
Здравствуйте, товарищи. Товарищ Панова, пишите повестку сегодняшнего заседания.
Слушаю.
Об учительском съезде и курсах, а именно для перевыучки учителей. Об открытии в городе сети из 40 клубов. О поголовном выгнании за Зеленую горку всей буржуазии на рытье окоп. О поголовном всеобщем народном образовании. О выселении, вселении, переселении и уплотнении. Об электрификации в ударном порядке. Товарищ Елисатов, какие еще вопросы?
Нет, я полагаю, для одного заседания достаточно.
Ладно. И текущие дела. А именно о контрреволюции.
Товарищ Роман, вот профессор Горностаев к вам с просьбой.
Ну?
Да-да. Книги у меня отобраны.
Кур порезали.
Лёля,
профессор Горностаев – краса и гордость русской науки.
А, товарищ, прошу, давно надо было увидаться. Немедленно вернуть товарищу профессору книги и выдать мандат о неприкосновенности. Вы, профессор, нам необходимы по народному образованию. Как я, взявший на себя также временные и обязанности комиссара народного образования, то тут же начал списывать для всеобщего образования всех свой проект. Вот, прочитайте.
О всеобщем функционировании образовании трудящих, товарищ комиссар просвещения, вы неграмотны.
Вот так чисто. Как же это я неграмотный, когда я сам писал? Только не вполне твердо. Вы же знаете, что учение свет, а не учение тьма.
Знаю, слыхал.
Нет, товарищ. Это вы плохо знаете. Я знаю больше. Вы знаете только, что учение свет. Это вам прямо видать. А что вот не учение тьма, так это вы только сбоку видать. А я сам на своей шкуре испытал. Вам в глаза свет светит, а мне тьма застилает. Так эта тьма мне лютей, чем вам. И я с ней на живот и насмерть биться буду. А кто мне помогать не хочет? А напротив того, саботирует, тот у меня в два счета и свет, и тьму получит.
Да-да, в глазах пламя веры. А вот у тех, что были у меня, этого нет еще. Только с наганами глазам лезут.
Без наганов, товарищ профессор, революции не сделаешь.
Верно.
Товарищ Кошкин, с фронта к прямому проводу требует.
Сейчас. Пожалуйте, товарищ профессор, ко мне через час с товарищем Елисатовым, который мне очень много помогает. Будем вместе делать.
Проводив Горностаева, Кошкин ушел к себе в кабинет. В тесном, кое-где лопнувшем по швам, необыкновенно ярком платье, важно входит спекулянтка Дунька.
Товарищ Дуня Фоминишна, мое почтение.
Я до товарища комиссара.
Это раз плюнуть. Вам об чем?
Это до вас не ответствует, больше никаких.
Нет, ответствует. И прошу обратно.
В комнату заглядывает пожилая крестьянка Марья. С клюкой в руках, с котомкой за плечами. Увидев Швандю, она решительно направляется к нему.
И где тут-то они?
А тебе, гражданочка, кого?
А родимец у вас знает кого? Да, может, тебя. Чаите, комиссар.
Не, не вполне.
О, а рожа-то в самый раз, родимый. третий день из деревни-то, ну а комиссар не вижу. Так и вижу эту чуму в краске. Ишь ты, ты чего это в чужое как болячка нарядился?
Она на тебя сшита, ты его заработала.
Значит, на меня. Теперь все народное.
Как уж оно народное, когда под руками ошлопнуло. Сымай-ка было.
Отстань, тетка.
Сымай, говорю, тварь. Да. Не погань одежу.
Да что ты к контрреволюции пристала?
Я тебе покажу идею вооружения.
Да ты что скосила, Санька?
Ишь, какую одежу захаяла, шкура проклятая.
Фу ты, вредная старушка.
Пока тебе я старушка. Моего века 50 годов еще нету. А сколько впереди еще жить-то? А сынов-то уж нетки. Одной мается.
А где сыновья?
А я знаю где. Один с отцом с той войны не вернулся. Два на это пропали. А я тычу слепой головою.
Да они у тебя и где воевали-то?
Ух, и где воевали-то?
Ага.
Ох, да сперва все дома. Промеж себя воевали-то. Ну, а после разошлись. Прощай, мол, мамаш, прощай. Ну, прощайте, сукины сыны, чтоб вы, говорю, не вернулись.
Ну?
Они не вернулись. Иди они, ну, иди.
Да за кого воевали-то?
За кого воевали-то?
Да.
А я понимаю.
Понять очень просто. Какие слова говорили?
Какие слова-то? Ох, да Гришка-то, это чё на щёмку. Да, бандит-то говорит такой сикой.
О, верно. Значит, щёмка у белых.
А щёмка на Гришку. Погромщик ты кричит.
Ну, стало быть, это Гришка у белых. Постой, мамаша, что ты меня путаешь? Постой. А и где ж Сёмка, а?
Сёмка-то? Ой, да может, по бумагам? Ай, как известно.
А ну, постой, может, без бумаг. Какое у них хозяйство было?
Да ну, какое там у Гришки хозяйство, в людях служил. Ну, а Сёмка-то тот, слава богу, хозяин. 60 четвертей пшеницы одной. Два работника до покрова.
Тьфу, так это расплюнуть. Сёмку ищи у белых, а Гришка должен быть тута.
Тута,
мамаша, тута. Пойдем в тот дом рядом, там тебе все скажут, мамаша. Революция, все скажет, мамаша.
А ты мне Сёмку покажешь, родимый.
Покажу, мамаша, пойдем.
Павла Петровна. Павла Петровна. Сейчас получены сведения, разбиты в дребезги. Через два дня наши здесь.
Голубчик, наш, правда?
Точно. Сейчас паника начнется.
Торопясь разнести весть о приближении белых, Елисатов выбегает из ревкома. В приемную входит учительница Любовь Яровая. Гладко зачесанные назад волосы открывает высокий умный лоб. Лицо ее с глубоко запавшими темными глазами болезненно бледно. Под расстегнутым светлым пальто видна скромная белая блузка.
С приездом, товарищ Яровая.
Я не приехала, и вам не товарищ. Что товарища Кошкина здесь нет?
Занят. А вы что же? Значит, опять пешком. 30 верст.
Ну, я привычно. Я экспрессами и автомобилями не избалована. Я всегда пешком.
За что у вас, товарищ Яровая, такое ко мне отношение?
Опять в одной фразе дважды ложь. Я вам не товарищ, и никакого у меня к вам отношения.
Наши мужья убиты. Обе мы с вами солдатские вдовы, живущие своим трудом. Кажется, товарищи. И даже вдвойне.
Враги. И даже втройне.
Ну... Ваш муж убит 2 года тому назад, а мой 2 месяца.
Из этого что следует?
Моя рана может быть свежей.
Вероятно, потому и лекарей возле нее так много.
Ну, милая, один хороший лекарь вылечит скорее, чем много плохих. Хотите папироску? Лечебная.
Нет, благодарю вас. Я свою учительскую.
А вы, товарищ учительница, сами много учились?
Очень мало. это и видно. Так на то вы нам и глаза выкололи, чтобы самим лучше видеть.
Да, вот я действительно очень много видела. Я видела культуру и в Европе, и в России. И вижу, что значит растоптать хамским сапогом в один миг то, что создавалось веками.
Значит, не годится то, что создавалось веками, если вот так легко растоптать.
Нет, это не мерка. Вот ваш, как и мой муж, были прекрасные люди. Мой муж был славный архитектор, созидал дворцы и храмы. И нет больше дворца. Не создаст новых дворцов и храмов.
Создадут другие. Ваш муж дворцы строил, а мой в это время по тюрьмам сидел. Дворцы вы себе строили, а нам казематы. А на германской войне ваш муж был?
Нет.
Угу. Мой муж говорил, прощаясь: жди, Люба, принесу с фронта новую жизнь, а за старое сочтемся. Так вот я теперь его именем предъявляю счет.
За мужа?
Нет, не за мужа, конечно, а за всех, кто вам дворцы строил.
Ну, знаете, я заплатила всем, что у меня было.
Значит, мы квиты.
Нет, извините, у меня тоже большой счет есть. И я по нем тоже желаю все получить.
Можете. Я свой счет от матери с молоком получила. Вы родились для того, чтобы наслаждаться, ну а я для того, чтобы ненавидеть. На жизнь и смерть.
Яровая прошла в кабинет Кошкина.
К вам можно, товарищ Кошкин?
А, товарищ Яровая. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ Роман. Вчера белые чугуновку сожгли.
Знаю. Не дали дьяволу вам от тифа оправиться.
Ну что вы, не до поправки тут.
Ничего. Временные эвакуации. Уходим без боя. Ждать будете недолго.
Товарищ Кошкин, в деревне вас ждут сейчас. И в лесу, и в каменоломнях.
А много ли туда ушло?
Нет, пока мало. Я от них пришла. Если нужно, можете мне довериться.
Товарищ Яровая, в прошлый приход белых я вам доверил жизнь свою и товарищей. Не подвели.
Ну что там?
Хоть вы и не партийные, но я вам доверяю целиком. Теперь в том погребе, что вы нас спрятали, может, кое-что другое придется спрятать. Заходите ко мне через полчаса.
Хорошо.